Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 21 сентября исполняется 561 год со дня рождения знаменитого итальянского проповедника и общественного деятеля Джероламо Савонаролы. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, скажите, каким было происхождение будущего великого проповедника?
Савонарола происходил из знатного падуанского рода. Родился он в итальянском городе Феррара. Это произошло в 1452 году. И надо сказать, что его семья была очень образованной, знатной и состоятельной. В этом уже были заложены важные условия того, что и сам Джероламо Савонарола со временем достигнет какого-то заметного положения в обществе, хотя изначально все-таки направление его интересов, на что его направляли его родители, было несколько иным, поскольку его дед Микеле Савонарола был известным в городе врачевателем, то отец его, Никола Савонарола, хотел, чтобы и сын его продолжил эту же линию. Поэтому изначально они хотели, чтобы он вырос медиком.
А какое образование получил Савонарола?
Образование было соответствующим. То есть он учился прежде всего медицине, но в то время, это все-таки было уже позднее Средневековье, начало Ренессанса, в то время не было как бы такого узкого образование, как это принято в наше время. Такая совершенно узкая специализация, что человек знает только одну науку, а больше никаких, в то время не приветствовалось. И потому вот это влияние еще средневекового образования сказалось в том, что человеку, даже если он планировал заниматься врачебной практикой, все равно давали много сведений по философии, по риторике, по грамматике и по теологии в том числе. И вот именно богословское образование Савонаролы, которое он, конечно, еще углублял самостоятельным чтением, оно было очень высокого качества, что видно по его дальнейшим произведениям.
Расскажите, а что побудило Джероламо принять монашеский постриг?
Здесь было несколько факторов, которые нужно все иметь в виду. С одной стороны, был личный мотив, потому что, как это у многих мирских людей есть такое представление, что если молодой мужчина ходит в монастырь, так это от несчастной любви. Часто это бывает совершенно не так, но в случае Савонаролы это было именно так. У него была несчастная любовь к дочери флорентийского изгнанника Строци. И поскольку она не венчалась успехом, он был отвергнут в своих притязаниях, то это уже было таким внешним побудительным мотивом. Но это было не единственной причиной. Савонарола от природы был человеком очень самоуглубленным, внимательным, вдумчивым, серьезным. И поскольку он еще интересовался богословской литературой, то все эти качества вместе взятые привели его к выводу, что лучше всего ему посвятить себя служению Богу и Церкви в монашеском звании. Хотя он понимал, что это его решение не будет одобрено родственниками, поэтому он тайно сбежал из дома в 23 года, покинул вообще родной город и поехал в Болонью, в Доминиканский монастырь.
А какими были первые годы в монашестве для Савонаролы?
Сразу этот человек показал решительность своего характера. Вот это, наверное, была главная черта вообще его характера – решительность, честность, прямота и бескомпромиссность. Это были стороны его личности, очень сильные, которые, правда, имели и свои слабые стороны, когда доходили до крайности. А Савонарола это был именно человек крайности. Но тем не менее, на первых порах, когда он пришел в монастырь, то он поразил и настоятеля, и братью тем, что полностью отказался от любого материального имущества. Все свои деньги он отдал начальству монастыря, и ему же передал даже все свои книги. Себе он оставил только Библию. Это было полным нестяжательством, которое в то время было большой редкостью в Италии. Кроме того, он вел очень суровый, аскетичный образ жизни и все свободное время после послушаний посвящал научным студиям, изучению Священного Писания и святых отцов в монастырской библиотеке. Это вызвало к нему очень большое уважение. И через несколько лет такой жизни настоятель поручил ему заниматься воспитанием молодых послушников и дал ему должность проповедника. Причем не только внутри самого этого Болонского монастыря, но и с правом выезда в другие города. Причем он не просто имел это право, а иногда это было даже обязанностью. Вот его, в частности, посылали в родной город Феррару для того, чтобы он проповедовал там, для того, чтобы нес людям Слово Божие.
Расскажите о взаимоотношениях Савонаролы с Джованни Пико делла Мирандолой.
Это очень интересный момент вообще в биографии Савонаролы. Я думаю, что любой человек, знакомый с характером деятельности Мирандолы, он согласится со мной в том, что это были совершенно разные люди. И то, что Мирандола настолько проникся любовью и восхищением по отношению к Савонароле, это само по себе очень странно и даже удивительно, поскольку их интересы в области философии, теологии, науки, даже просто личной жизни, они были совершенно разными. Я думаю, прежде всего, наверное, эту любовь к Савонароле со стороны Мирандолы можно объяснить тем, что он увидел в нем очень честного и бескомпромиссного человека, который по-настоящему заботился о том, чтобы улучшить жизнь людей. У Савонаролы в его деятельности всегда присутствовали социальные аспекты. Вот это, скорее всего, было общей платформой, на которой они могли сойтись. Ну и кроме того, Мирандола сам по себе был очень талантливым человеком, и все-таки он оставался христианином, даже при всех своих вот порой очень странных увлечениях, философии античности, какими-то отдельными языческими учениями, каббалой и прочим. Вместе с тем, все-таки он оставался прихожанином католической церкви, и поэтому именно вот в Савонароле он видел идеал настоящего христианского монаха и священника.
Отец Дмитрий, а с чем был связан необыкновенный успех проповеди Савонаролы во Флоренции?
Не сразу он достиг этого успеха. Когда он впервые приехал во Флоренцию, это было во время войны, которая велась между Венецией и Феррарой. И потому, чтобы не подвергать себя опасности, он был вынужден на время приехать во Флоренцию, где проповедовал в монастыре Сан-Марко. И надо сказать, что в начале успеха у него особого не было. Если раньше, вот в более таких провинциальных городах, как Болонья, как Феррара, и просто был успех огромный, и большая популярность у него уже была на этом местном уровне, то Флоренция была избалована хорошими проповедниками. И на этом фоне тяжело было сразу как-то себя проявить Савонароле. И когда он увидел, что не идет у него здесь, в этом городе, то на время он этот город оставил. И что интересно, он понял, что ему нужно во многом себя усовершенствовать и с точки зрения внутренней, и с точки зрения внешней. Поэтому он стал работать прежде всего над собой, над искоренением своих недостатков человеческих и вместе с тем над совершенствованием своей формы, именно как проповедника. И 2 года он жил в маленьком городке Сан-Джиминьяно, где оттачивал свое ораторское мастерство и вместе с тем посвятил это время работе над самим собой. И вот после этого, когда он уже по-настоящему достиг совершенства во всех этих отношениях, которые требовались для человека, который проповедовал людям, выступал публично и общался с ними, в том числе и как духовник, он уже достиг настоящего успеха во Флоренции. И когда Мирандола посодействовал его новому приезду во Флоренцию, то он уже был закаленным проповедником, опытным публичным деятелем. И кроме того, что, наверное, самое главное, у него появилась какая-то особая смелость, я бы сказал, даже бесстрашие в проповедях. Он начал затрагивать такие темы, которые были опасными, которые были очень щекотливыми, двусмысленными. И вот это все произвело совершенно необыкновенный успех. Люди стали стекаться к нему в храм, вот в монастыре Сан-Марко, в огромных количествах. Ну и кроме того, опубликованные его проповеди приобрели очень большой резонанс. Так что их даже стали при жизни Савонаролы переводить на другие языки, не только на европейский, а даже на турецкий язык. И лично султан читал эти проповеди.
Как вы считаете, обладал ли Савонарола пророческой харизмой?
Я бы не стал так прямо говорить о пророческой харизме Савонаролы, потому что в нашем православном понимании, если человек обладает пророческой харизмой, то это и есть пророк Божий. Таковым считать Савонарола все-таки, мне кажется, нельзя, уже хотя бы потому, что он был вообще вне Церкви Христовой, он был все-таки римокатоликом, но дело даже не только в этом. Весь характер его деятельности, он все-таки отличался от деятельности великих пророков Ветхого Завета. В частности, политические аспекты, которые у него всегда присутствовали, они были вообще не свойственны духу ветхозаветного профетизма. Нужно к этому добавить и то, что Савонарола просто был человеком от природы очень умным, проницательным, дальновидным. И кроме того, у него был дар просто какого-то поэтического предчувствия. Вот подобные элементы мы можем встретить и у других поэтов, у того же Лермонтова, например, есть стихотворение такого как бы пророческого содержания. То есть понятно, что он не был пророком, но у него была какая-то обостренная поэтическая чувствительность. Вот это чувство у Савонаролы было. Он умел некоторые вещи предчувствовать, предвидеть, в чем-то, может, даже и просчитывать. И благодаря вот этой совокупности факторов он порой достигал очень больших успехов в своих предсказаниях на будущее.
А расскажите, какие из предсказаний Савонаролы сбылись?
У него было много таких предсказаний. Из известных, например, была скорая смерть папы Иннокентия, которую он предсказал, о которой он прямо говорил, что это папа нечестивый, и за его грехи Бог его накажет скорой смертью. Понятное дело, что папе об этом скоро доложили, и он был совсем недоволен такими предсказаниями флорентийского проповедника. Но на самом деле он вскоре умер, поэтому он никак не успел наказать за это Савонаролу. Есть еще одно очень известное предсказание Савонаролы о нашествии французского короля Карла VIII на Флоренцию. Это тоже сбылось, это тоже было очень опасным таким вот фактором в жизни города. И когда такие пророчества сбывались, а сбывались еще и гораздо более мелкие пророчества, которые сбывались чаще, соответственно, то всякий раз это все более увеличивало кредит доверия к Савонароле со стороны простого народа и даже со стороны знати. Поэтому, собственно говоря, нельзя утверждать, что Савонарола был шарлатаном, что он имитировал пророчество. Он многие вещи на самом деле предсказал в точности. Другое дело, что я бы не видел источник вот этого дара предсказывать именно в откровениях от Бога. Он это пытался таким образом представить людям. Но я все-таки думаю, что нужно это где-то понимать на более каком-то низком уровне.
Чисто психологическом.
Да, психологическим и, может быть, даже каких-то особых способностей, но человеческих.
Какие произведения написал Джероламо Савонарола?
Это был плодовитый писатель. Он написал много различных произведений, причем в разных жанрах. Он писал и стихи, и поэмы, и политические трактаты. И писал в том числе и богословские произведения. Наверное, самая такая первая его известная книга, которую он написал, «О презрении к свету». Когда он сбежал из дома, то оставил на столе текст этой книги своим родителям в объяснение своего поступка. Впоследствии он написал книги об истине пророчества, об откровении, в которых изложил теоретические основы своего учения и своего дара предвидения. Он считал, что слова, которые он изрекает, они обычно у него всякий раз снабжались многочисленными текстами из Священного Писания, что это слова, которые недавно сошли с небес. Он себя позиционировал именно как такого посредника между Богом и народом города Флоренции в частности. Кроме того, он написал книгу «Триумф христианства», «Триумф креста», так называется буквально эта книга. И я бы сказал, что это очень удачный опыт изложения римо-католической догматики. Очень живой язык и показывает, что он очень хорошо разбирался в латинском догматическом богословии. Ну и последняя его книга «Руководство к христианской жизни», которую написал уже буквально, находясь в тюрьме незадолго перед смертью, говорит о том, что даже в таких крайне тяжелых обстоятельствах его дар литературный нисколько не уменьшался.
Какими были результаты вот этой деятельности проповедника Савонаролы во Флоренции?
Результаты были очень положительными. Люди реально меняли свою жизнь. Даже крайние враги, противники, оппоненты Савонаролы были вынуждены признать, что под влиянием его проповедей, обличительных, суровых, жестких, многие люди прекращали греховный образ жизни, и женщины стали более скромно одеваться, мужчины меньше посещали разного рода питейные заведения, уменьшилось количество азартных игр во Флоренции, люди стали строже соблюдать посты, церкви установленные. Это все имело место. Даже многие знатные флорентийцы принимали монашеский постриг в монастыре Сан-Марко, чтобы быть рядом с Савонаролой, чтобы постоянно брать с него пример, слушать его поучения. Это говорит о том, что слово не расходилось с делом у Савонаролы. Потому что если бы он был просто краснобаем, который может красиво преподнести какие-то христианские истины, как демагог, а на самом деле ведет совершенно отличный от своих проповедей образ жизни, то никто бы не стал менять жизнь по его указаниям. А так люди видели, что он сам соответствует тому, о чем он проповедует. Это был, конечно, такой тесный путь, трудный, не для всех доступный, но, во всяком случае, нашлось довольно много людей, которые захотели следовать по нему.
Что известно о политической деятельности Савонаролы?
Я думаю, что это была главная причина преждевременной смерти Савонаролы. И, наверное, была главная ошибка его жизни. То, что он не ограничил себя ролью чисто религиозной. Что он слишком много внимания уделял политической деятельности. И хотя какое-то время он считался и был довольно успешным политиком, ну, можно сказать хотя бы даже о том, что 4 года он был диктатором, то есть фактическим правителем города Флоренции. Там была так называемая синьория, такой вот орган, который управлял городом. Но во главе синьории, опять же, стоял ставленник Савонаролы. Фактическим правителем города, государства Флоренции, был он сам. Но, хотя с одной стороны, вот его идеи, это были республиканские идеи, ему удалось во многом осуществить, и многие преобразования, которые он в городе совершил, произвел, они были, безусловно, положительными. Например, он изгнал из города всех ростовщиков и установил заемный банк, который на гораздо более щадящих условиях людям предоставлял займы для того, чтобы развивался бизнес, для того, чтобы люди могли подняться на ноги. То есть в интересах среднего класса и людей даже вот вообще не обеспеченных он сделал очень много. Его обличение многих богачей, которые неправедным путем нажили большие богатства, часто действовали в том плане, что они возвращали городу неправильно нажитые средства. Иногда он использовал политическое давление, иногда личное внушение. Иногда, правда, пользовался и шпионажем. Есть об этом определенные свидетельства. То есть все то, что было в то время в ходу у политиков Италии, он использовал. И это говорит о том, что светский элемент, с которым он вначале так активно боролся вообще, а он боролся с ним на разных уровнях. Он боролся вообще против светских наук, против светских искусств, против светской поэзии. То есть всецело как бы религиозный вектор был у него вначале. Впоследствии он стал задействовать определенные рычаги чисто светской, порой даже грязной политической жизни Италии своего времени. Вот это какое-то раздвоение внутри у него самого, оно со временем и привело его к общему краху.
Известно, что у Савонаролы было множество влиятельных врагов. С чем это было связано?
Это было связано прежде всего с слишком резкими обличениями, которым которыми занимался Савонарола, и они не раз ставили его вообще на грань смерти. Например, когда он очень резко обличал правителя Флоренции, тот запретил ему вообще проповедовать в Великом посту. Решил себе обеспечить такую передышку на время от его обличения. Савонарола не мог не проповедовать, и он решил в это время выехать в Болонью, там, где его хорошо знали, и там проповедовать в местной церкви. Так вот, в Болонье он настолько резко обличал жену местного градоначальника, и даже вплоть до того, что в церкви назвал ее дьяволом, что она решила его убить и отдала приказ своим телохранителям, чтобы они его зарезали. Но друзья Савонарола, они вовремя об этом узнали и спасли его от неминуемой смерти. Ну и это все рано или поздно должно было закончиться довольно плачевно. Савонарола вот именно своими такими резкими обличениями, он не смотрел на лица, не смотрел на должности, к самому правителю Флоренции Лоренцо он отнесся так вот очень пренебрежительно, когда тот предложил ему прийти, как бы принять права управления монастырем. Сан-Марко было принято, чтобы новый наместник этого монастыря, он всякий раз приходил к градоначальнику со знаками почтения. А Джероламо Савонарола отказался это сделать. Сразу поставил себя в такое положение, что он абсолютно не зависит ни от кого. Это тоже, конечно, вызвало большое неудовольствие. Ну и кроме того, были просто моменты зависти. Например, был один проповедник до Савонаролы во Флоренции, который считался самым знаменитым, самым известным. И вот когда Савонарола его сместил с этого пьедестала, конечно, он тоже примкнул к партии врагов Савонаролы, всячески интриговал против него.
Какими были обстоятельства смерти Савонаролы?
Трагическими были эти обстоятельства. Не так, наверное, должен был этот человек окончить свою жизнь. Он все-таки сделал очень много полезного для своего города и для исправления его нравов и для улучшения его социальной жизни. Но враги Савонарола, особенно партия так называемых беснующихся, которым помогала еще партия серых, а партия серых – это были сторонники Медичи. Ну и кроме того, эти вот беснующиеся – это были сторонники именно аристократической республики во Флоренции. Вот они вначале стали срывать проповеди Савонаролы в храме, то есть тем самым подрывали его влияние в народе. А потом они придумали очень хитрый ход, с помощью которого они в корне подорвали доверие к нему людей, а именно они предложили, чтобы в определенный день, 7 апреля 1498 года, было устроено такое как бы вот состязание, проверка огнем, так называемая. Один из монахов францисканского ордена должен был пройти между зажженных костров, и Савонарола должен был сделать то же самое. А Савонарола был доминиканцем. Вот эти два ордена, доминиканский и францисканский, они между собой довольно заметно враждовали. Причем, когда папа Александр VI поручил доминиканскому ордену разобраться в учении Савонаролы, то доминиканцы, зная, что это их выходец, и он оставил очень хорошее о себе впечатление в доминиканском ордене, хотя последние годы он вообще отошел от монашеской жизни, занимался больше политикой, они его полностью оправдали, не нашли никакого предлога для обличения его в ереси. И увидев это, кстати, очень интересный был такой эпизод в жизни Савонаролы, папа Александр VI Борджиа предложил Савонароле архиепископство во Флоренции. А когда тот оказался, предложил ему сделать его кардиналом. То есть это были очень высокие должности, знаки отличия, привилегии. Но Савонарола отказался от всего. Он хотел быть независимым. Он не хотел менять свою линию поведения. И тогда папа понял, что рано или поздно придется от него избавиться. И вот именно при поддержке папы вначале осуществилось отлучение от церкви Савонаролы, которое, кстати, Савонарола сам не признал, сказал, что его нельзя от церкви отлучать, потому что это незаслуженное отлучение. Если нет предмета, за что отлучать, то он имеет право апеллировать к созыву Вселенского собора. Это был вообще, наверное, первый случай в истории, когда человек не признал папского отлучения и сказал, что есть более высокий авторитет церкви, чем авторитет папы, авторитет Вселенского собора. Вот. Но, тем не менее, вот эти враги самого народа достигли своего. И когда наступил этот назначенный день, 7 апреля, самого народа не явился к зажженным этим кострам. И это сразу же, конечно, у людей вызвало недоверие к нему. Они решили, что он струсил, что он не уверен в себе, что не может пройти между этих огней, что значит Господь его на самом деле не поддерживает, так как он об этом говорил, что он его не сохранит чудесным образом от смерти. Вот в чем шла речь. То есть понятно, что тот францисканский монах тоже не смог бы этого сделать. Но они понимали, что Савонарола откажется. Если бы он согласился, он бы погиб, они бы достигли своей цели. Если бы он отказался, он в результате все равно погиб, потому что потерял поддержку народа. Вскоре после этого он был арестован.
Коварный план такой. Очень.
Да, он был подвержен жесточайшим пыткам. Опять же, санкции папы Александра VI его пытали 14 раз в день. То есть его просто привели в такое крайнее изнеможение, так что он подписал все бумаги, которые ему дали, что на самом деле якобы он был лжепророком, что он попытался обманывать народ. В таком состоянии, конечно, он уже просто хотел скорее умереть, чтобы больше его не мучили, не истязали. И в результате его повесили. И тело его сожгли. То есть вот этот момент надо тоже учитывать. Все-таки его не сжигали живьем. Смерть была в какой-то степени более гуманной. Вначале повешение его и его ближайших соратников, а потом сожжение на костре.
Отец Дмитрий, каково значение деятельности Джероламо Савонаролы в истории христианской церкви?
Значение его очень велико, и оно разнопланово. Протестанты считают его предшественником Мартина Лютера, потому что это был человек, который сравнительно незадолго до Лютера осмелился бросить вызов папскому авторитету, обличать папу в неправоте, в коррупции, во взяточничестве, в корыстолюбии, в лицемерии, в разврате, в прочих грехах. Поэтому на памятнике Мартину Лютеру в Вормсе, вот как бы у пьедестала, среди прочих фигур, расположен и Савонарола. А с другой стороны, я бы сказал, что было определенное позитивное влияние даже на историю православной церкви, потому что среди слушателей Савонаролы во Флоренции был Михаил Триволис, будущий святой нашей церкви, преподобный Максим Грек, который многое позаимствовал у Савонаролы, проникся его идеями, который понял, что церковь должна служить Богу и людям, а не каким-то мирским интересам отдельных политических сил. Правда, сам Максим Грек за это тоже поплатился, за свою независимость в суждениях, уже оказавшись в Москве. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки память об этом человеке не должна никогда забыться. Савонарола для нас, конечно, это не святой и не пророк, но вместе с тем мы должны дать должное мужеству, честности этого человека и его стремлению к тому, чтобы Западная Церковь все-таки подверглась какому-то очищению и обновлению.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Из святого предания известно, Богородица появилась на свет в городе Назарете. Родители Яким и Анна были зажиточны и боголюбивы. Треть доходов жертвовали на храм и еще одну на милостыню для бедных. Одна беда – 50 лет супружеской жизни не принесли им детей, что по тем временам считалось страшной карой Божией. И, конечно, то, что у них появилась дочь в глубокой старости по горячей молитве и вере, окружающими было воспринято как чудо. Католическая церковь осмыслит его по-своему. Так возникнет учение о непорочном зачатии Богородицы, превратившееся затем в догму. Православные ее отвергают. Мария означает в переводе «госпожа, надежда». Поскольку ее отец происходил из царского рода Давидова, сбылось предсказание ветхозаветного пророка, что в роде Давидовом родится спаситель мира, что и случится вскоре. Богородица считается покровительницей и заступницей земли русской. День рождения Богородицы стал днем рождения государства русского, 862 год. В день Рождества Богородицы русскими была одержана победа на поле Куликовом, 1380 год. Случайность для верующего человека – промысел. Сегодня в храмах тысячи верующих притекают к образу Пречистой, прося ее помощи и заступления в эти непростые для России времена. А молитва святым Иоакиму и Анне считается, помогает в бесчадии.